Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершении нашей передачи в рубрике «Воспоминания о духовном отце» беседа Александры Никифоровой с насильниками Иоанна Богословского монастыря под Рязанью об архимандрите Авеле Македонове.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 109. «Даруй благодать песнопения и учения, чтоб ими загладить хотя мало грехи». Святые отцы, будучи боголюбивыми, в страданиях и искушениях сделались благоискусными, и от Царя Небесного со славою и похвалами прияли неувядающий венец. Я же бедный, без всякого искушения грешу, раздражаю и огорчаю владыку моего. Однако же, изведав опытом многие и неизреченные щедроты Твои, Господи, умоляю величие благодати Твоей, спаси меня и даруй рабу Твоему прошение сердца его из сокровищ милосердия Твоего, чтобы благодать Твоя, как поток, непрестанно струилась в сердце и устах у меня, раба Твоего, чтобы сердце мое по благодати Твоей было чистым и нескверным храмом, приемлющим в себя небесного Царя, чтобы перст благодати всегда приводил в движение язык мой, как струну на гуслях, к славе Твоей, человеколюбец. И я непрестанно, все дни жизни моей и сердцем, и устами, с любовью прославлял и благословлял Тебя. Христе Спасителю, даруй мне по прошению сердца моего, да уподобится язык мой сладкозвучной цевнице, чтоб, утешая, вразумляя и назидая, мог я хотя немного уплатить за многие долги мои и под кровом милости Твоей спастися там, когда пред страшною славою Твоею вострепещет всякая душа. Ей, Владыка, Сыне Божий Единородный, услыши меня и прошение раба Твоего прими как дар. Я грешник, спасаемый благодатью. Тебе, спасающему грешника щедротами своими, подобает всякая слава вовеки.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Вы высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! В эфире 7-я передача из цикла, в котором разговор идет о божественной литургии. В этом цикле передач главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов рассказывает не только о самом совершении литургии, подобно тому, как это сделал Гоголь в своих размышлениях о божественной литургии, но и рассказывает о многом том, что литургии сопутствует, то, что ей предшествует. Мы выясняли о том, как встраивается литургия в богослужебное время, какие условия необходимы для совершения литургии. И вот в этом вопросе мы пока что смогли рассказать только о человеческих, так сказать, условиях совершения литургии, то есть о наличии тех людей, без которых совершение этого таинства невозможно. А сегодня мы собрались поговорить о материальных, так сказать, условиях совершения литургии. И я умолкаю, отдаю слово отцу Андрею. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, читая того же Гоголя, я постоянно встречаю названия предметов и явлений, которых просто, конечно же, никогда не мог видеть. Это и боковой жертвенник, и дискос, и какие-то предметы облачения священника и диакона, и многое-многое другое, начиная, конечно же, от тела и крови Христовой, то есть просфоры вина и воды, которые принимают самое важное участие в служении литургии. Вот мне хотелось бы, чтобы вы обо всем этом рассказали. Вы изнутри, вы в алтаре, вы с этим соприкасаетесь напрямую.
Вы знаете, мне кажется, что прежде чем рассмотреть назначение некоторых предметов, которые сопровождают совершение литургии, являются частью литургии, нам, наверное, имеет смысл коснуться вопроса, а вообще зачем это необходимо? То есть, почему при совершении богослужения, при совершении самого главного богослужения, литургии, все это имеет такой вот совершенно конкретный, определенный, сложившийся, можно сказать, уставной, вещественный и вот предметный ряд. Иногда это даже вызывает у некоторых людей, далеких от церкви, некоторые недоумения. Мы можем столкнуться иногда с такими и вопрошаниями, можно сказать, даже не то чтобы упреками, а заявлениями, что ну зачем мне церковь нужна вот со всей той обрядовой стороной, которую она в себя включает. Это все очень как-то сложно. Это все для меня непонятно. Ну, вот я себя все равно считаю верующим человеком, что я не могу прямо вот непосредственно к Богу обратиться, без всяких там, как это иногда говорят, посредников, без всей вот этой вот обрядовой стороны, вот напрямую. А есть даже некоторые, считающие себя христианами, которые говорят, ну, а почему я не могу, как вот в Евангелии там написано, у себя где-нибудь на кухне хлеб преломить? И что-нибудь там произнести тоже из Евангелия. Почему это в таком случае не будет той же Евхаристией, не будет тем же причащением? И вот здесь мы встречаемся, можно сказать, вновь и вновь с особым промыслом Божиим, с особой премудростью Божией. Изначально с тем, что, вообще-то говоря, Бог сотворил человека не просто как некий нематериальный дух, а человек сотворил с душой и телом. То есть в человеке сочетается, безусловно, видимое и невидимое бытийные стороны. В человеке мы находим духовное, душу, невидимую материальными очами. И в человеке мы находим материальное и телесное. Человек, будучи венцом творения, он стоит на грани двух миров, действительно невидимого, духовного, горнего, и мира видимого, физического, осязаемого, в какой-то степени дольнего мира. И вот это вот такое таинственное, можно сказать, таинственное сочетание разных миров, разных природ в человеке, оно изначально Богом заложено. То есть, действительно, почему-то Бог не сотворил человека просто вот как бесплотного ангела. Почему бы нам не быть просто бесплотными ангелами и, не имея никакой телесности, скажем так, и не испытывать в силу нашей же греховной поврежденности с нею каких-то проблем? Почему мы в какой-то степени являемся отягченными вот этой телесностью, и не лучше ли бы нам было быть просто вот такими простыми бесплотными духами? Но вот, тем не менее, Бог сотворил нас с душой и телом, и с определенной телесностью, и, мало того, сотворил не как временное сочетание вот этих, может быть, несколько разных, иногда рассматриваемых философами как противоположных начал, а сотворил в такой вот именно сложной природе, в общем-то, на века, для вечности. То есть мы призваны изначально обустраивать вечность, обустраивать эту землю, обустраивать самих себя для вечности именно в этой природе, и в этой телесности, и в этой вещественности в том числе.
Отец Андрей, скажите, пожалуйста, но ведь Русская Православная Церковь не подразумевает под словом «телесность» нечто безусловно отрицательное. Мне представляется, что это было бы неверно, поясню свою мысль. Именно некоторые телесные свойства человека, его биологическая энергия, его, может быть, даже порой и стремление к какому-то биологическому доминированию, лидерству, позволяют совершать человеку в том числе и выдающиеся подвиги не только на каком-то военном, социальном поприще, но и на поприще духовном, на поприще даже и христианского искусства. То есть является ли телесное все же нормальным, достойным свойством человека, не подлежащим осуждению?
Ну, безусловно. В собственном смысле телесность не рассматривается как что-то изначально заведомо отрицательное, само по себе греховное, недолжное, от чего нужно освободиться. То есть, в собственном смысле, христианскому богословию, как таковой, ну, скажем так, спиритуализм не свойственен. Иногда можно столкнуться с тем, что вот даже в таком, ну что ли, обыденном христианском понимании иногда содержится вот такое представление о бессмертии души самой по себе, уже вот вне тела, как и некой такой, что ли, абсолютной ценности, таком абсолютном, который простирается в вечность. Но на самом деле христианское богословие говорит о том, что существование души самой по себе – это есть следствие распада цельного человеческого существа на душу и тело, то есть есть следствие смерти. И существование души вне тела, оно рассматривается как временное. до всеобщего воскресения из мертвых, до страшного суда, когда души всех людей воссоединятся с их новыми, воскрешенными, преображенными телами.
Мне часто приходится буквально спорить с некоторыми людьми, в том числе и близкими, с родственниками, с друзьями. Они почему-то уверены, что в христианстве речь идет о том, что души, именно души и только души праведных людей окажутся в раю, где будут этак бесплотно, бестелесно порхать в Аркадиях. Когда же я говорю, что Христос говорил о физическом, прямом, телесном воскрешении, на меня смотрят порой как на человека помешанного. Объясните, пожалуйста, эту коллизию.
Ну, это не коллизия, скорее, это искаженное понимание вообще христианства. Искаженное понимание эсхатологии, искаженное понимание того, что в символе веры мы же читаем, чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. Воскресение подразумевается же не воскресение одних душ. Душа, ну, собственно говоря, и неуничтожима. Но существование человека на уровне одной только души – это существование не всего человека. Это, можно сказать, еще неполноценное существование человека, потому что, повторюсь, Бог создал человека с душой и телом именно для жизни вечной. Однако, скажем так, вот у вот этого искаженного видения посмертия человека и вечностной судьбы человека есть свои определенные причины. Я думаю, их по меньшей мере можно усмотреть две. Одна – это причина философски, мировоззренчески сложившаяся с древности, благодаря именно вот влиянию тех или иных философских систем, еще начиная с античности, которые вообще, в принципе, были склонны противопоставлять душу и тело в человеке, то есть вот именно материальное и нематериальное. Когда материальное, телесное в человеке рассматривается как проклятие некое, именно то, что отягощает духовное начало в человеке, и тогда постулируется такое вот стремление к развоплощению, к тому, что если человек хочет обрести некую духовную свободу, он должен вот избавиться от тела. И во многих религиозных системах установки такого рода идут и далее. Скажем так, в восточных культах, в индуизме, в буддизме, в общем, мы можем увидеть тенденцию вообще к такому вот совлечению всех личностных свойств, к избавлению от них, потому что они доставляют страдания человеку, заставляют человека перевоплощаться, там, реинкарнация, колесо сансары и так далее и тому подобное. И поэтому надо не только от тела избавиться, но надо вообще избавиться от большинства личных каких-то качеств, чтобы достичь нирваны, то есть такого безличностного абсолюта. И вот это вот, скажем так, искаженное, неверное в отношении именно истинного христианского миропонимания, тенденция, она оказывается достаточно, ну, сильной в попытке осознать место человека, вечности в мироздании. И мне кажется, это потому так, потому что человеку это как-то даже проще свести себя именно к некому абсолюту бестелесному. Такое видение, оно упрощает картину мироздания, и человеку, в общем-то, отягченному телом, ему как-то проще кажется, что ли, видеть себя вне своей телесности, в чисто таком нематериальном, якобы духовном существовании, но, повторюсь, это противоречит, собственно, христианскому миропониманию.
То есть, разговаривая с людьми, которые представляют себе существование, будущее как некий бестелесный мир, мы общаемся с людьми, в головах у которых некий винегрет из мифа об Орфее и Евридике. Ну, помните, где Орфей спускается в Аид, чтобы найти свою усопшую жену и сталкивается с бестелесными тенями? Некий винегрет из буддизма с его нирваной, то есть небытием. В моем представлении нирвана, честно говоря, синоним сатанизма, потому что и то, и другое призывает к отказу от существования, что, по-моему, абсолютно антихристиански. И нам остается только, отец Андрей, просить православных людей как можно чаще все же заглядывать в Евангелие, в творение апостолов, святых отцов, уважаемых богословов. Протоиерей Андрей Спиридонов продолжает размышлять о соотношении телесного и духовного в человеке и о ложном, порой, понимании этой проблематики в массовом сознании.
Я немного не договорил. Дело, мне думается, не в том, что это винегрет, а это вот просто такая интуиция, что ли, в человеке, которая направляет мировоззрение человека по ложному пути. Потому что вот помимо каких-то исторически еще с древности достаточно сильных мировоззренческих посылов, в том числе и философских, которые рассматривают тело как темницу души, интуиция еще в человеке склоняет его к такому видению, ну, по той простой причине, что действительно в каждом человеке, в каждом из нас есть искажение истины изначальной иерархии ценностей в силу именно греховной поврежденности, наследуемой от Адама и Евы. И вот по причине вот этой вот искаженной иерархии ценностей, телесное в человеке, материальное, оно занимает неподобающее место. То есть, скажем так, в первородном Адаме или в новом Адаме во Христе должно главенствовать духовное. Начало, которое непосредственно находится в общении с Духом уже Божиим, с Духом Святым. И если это общение есть, то духовное в человеке, оно занимает подобающее главенствующее место и просвещает уже душевный состав человека и телесный состав, который, согласно этой Богом данной изначальной иерархии ценностей, и должен занимать соответствующее место, и просвещаться должен, и духовными энергиями и душевными энергиями, и находиться в таком соподчинении тому, что должно быть главным в человеке. А в человеке, не имеющем общения с Богом, пораженным грехом, можно сказать, человеке не святом, к сожалению, вот телесная, вещественная сторона, она начинает паразитировать на душевном и на духовном. То есть на первом месте оказывается телесное, а на последнем месте часто оказывается духовное и душевное. И, собственно говоря, ведь любой человек от этого в той или иной степени страдает. Любой человек, понимает или не понимая, страдает из-за того, что духовное-то в нем, как говорится, оказывается подчинено временному, тленному, телесному, страстному. Поэтому отсюда и рождалось, и рождается в истории и философская мысль. Иногда даже это какой-то накладывает отпечаток на богословскую мысль. Именно вот не то чтобы пренебрежительное отношение к телесному, не то чтобы отметание предметного, телесного в человеке, но как-то находится под таким, что ли, подозрением в каком-то смысле, поскольку выходит в человеке часто на первое место именно благодаря искаженной такой ценностной перспективе в самом человеке. Поэтому часто это самим человеком начинает рассматриваться как некое зло, хотя все-таки телесная природа изначально она сама по себе не является злом, просто она из-за разрыва отношений с Богом, из-за первородного греха, из-за греховной поврежденности носит такой вот отягченный страстями искаженный характер.
Yeah.
напоминаю, что на волнах радио Благовещения звучит беседа о литургии с протоиереем Андреем Спиридоновым. Отец Андрей, но вернемся к разговору о литургии, и таким образом мы поняли, что телесное, материальное в литургии, как я понимаю, сочетается точно так же, как и в самом Христе, как и в каждом из нас. Без телесного, без материального литургия также неполная, несовершенная, как и без духовного.
Ну да, как мы с чего начали, как человек состоит из души и тела, так и, собственно говоря, таинство в церкви, литургия в церкви, она помимо главного духовного явления, дарования себя в пищу самим Богом во Христе, имеет свой предметный ряд, свою обрядовую сторону. И перво-наперво, о чем мы здесь должны сказать, что главным, что ли, вот вещественным содержанием, главным предметным рядом, который необходим для совершения литургии, является храм в собственном смысле.
Я-то думал, что вы заговорите о просфоре, о хлебе, о вине, а вы вот все-таки с храма начали.
Но прежде чем мы можем говорить о более конкретном предметном ряде, таких вот составляющих предметных, которые необходимы при совершении литургии, естественно, мы не можем не сказать о том, что храм, в собственном смысле, он и является одним из основных необходимых условий для совершения литургии. Да, мы можем сказать, что при необходимости мы можем совершить литургию и вне храма. И вот если мы возьмем самый первый век в истории христианства, если мы откроем книгу «Деяний святых апостолов», мы увидим, что, разумеется, когда апостолы начинают проповедовать о Христе воскресшем, когда благодаря их проповеди, которая совершается вот с такой силой великою, обращаются тысячи и тысячи людей ко Христу, и апостолы совершают первые такие вот литургические христианские собрания, то, конечно же, это совершается еще не в храме. Ведь, собственно говоря, в тот момент, что подразумевалось под храмом? Был храм Ветхозаветный, храм Соломонов в традиции жизнедеятельности избранного народа израильского, где единственной точке земного шара приносились жертвы, совершались определенные обряды, молитвы, церемонии единому Богу. Все остальные храмы были языческими, собственно говоря, капищами, где совершались обряды языческие, и, в общем, это было явлением такого идолопоклонства. И вот мы видим, что к моменту воскресения Христова, к моменту апостольской проповеди, собственно говоря, еще в нашем понимании христианских храмов нет. Апостолы и их ближайшие ученики, последователи, первоначально совершают Евхаристию, причащение по домам. То есть это скорее такие частные собрания христиан, которые собираются или непосредственно в удобных каких-то частных, скажем так, помещениях. Потом под это могут использоваться, допустим, римские катакомбы, вот еще какие-то удобные для такого все-таки скрытого от глаз язычников собрания. Но со временем, когда уже христианство начинает выходить из подполья, когда оно перестает быть преследуемо язычниками, за образец храма берется, в общем-то, как известно, языческая базилика.
Продолжение разговора с протоиереем Андреем Спиридоновым о храмах в следующей передаче, посвященной божественной литургии. А в сегодняшней звучали произведения Бессарабова, Глюка и «Знаменный распев» в исполнении хоров Киево-Печерской лавры, Валаамского Спасо-Преображенского монастыря и Валерия Рябченко. До свидания.
эфире программа «Благовещение».
В рубрике «Воспоминания о духовном отце» третья передача светлой памяти архимандрита Авеля Македонова. О нем сегодня вам рассказывает настоятель Иоанна Богословского монастыря под Рязанью иеромонах Мефодий.
Что он ушел. Я думаю, что он остался. И он сам говорил, что я умру, но я буду всегда с вами здесь. Я всегда буду за вас молиться. И мы чувствуем, что он с нами, что просто поменялось его место жительства, скажем так. Так он всегда здесь и с нами. Как мы чувствуем поддержку, так и он радуется, что вот его постриженники теперь вот продолжают начатое им дело. Поэтому я думаю, что нет, он, конечно, никуда не ушел. Единственное, конечно, он, наверное, встретился всех, о ком он так много думал, о ком он помнил, всех своих знакомых и близких духовных лиц, всех своих старцев, которых он знал еще по Афону. Все, конечно, теперь встретил. Интересно, что когда он умер в этот день, один человек был на Афоне, и ему сообщили, и он в тот же день отслужил панихиду в кознице Пантелеймона монастыря. Потом как... На Афоне в тот же день уже с утра узнали о кончине отца Авеля и вознесли там свои молитвы.
Агиос, о Деос, Агиос, Исхирос, Агиос, Атанатос, Иисунимос.
Когда хоронили отца Авеля, то ему в гроб всыпали землю, святой земли, с Афона и из Дивеева, что он очень почитал Серафима Саровского. Потому что в схеме он носил имя Серафим, в честь Серафима Саровского, это для него было очень важно. Конечно, Серафима Саровского он очень чтил.
Агиос, о Деос, Агиос, Исхирос, Агиос, Атанатос, Иисунимос.
Конечно, он в первую очередь, говоря о том, что он хочет возродить церковь дореволюционную, он имел в виду внутреннее благолепие храмов, церковь торжествующая, где все создано для молитвы, где уже никто не отвлекается от молитвы на какие-то житейские проблемы. А о духе он говорил, что он всегда приводил в пример именно таких ревностных священников, которые и вообще паству, которые, не покладая живота, вот, служили людям. Для него это всегда примером. Примером приводил и владыку Виналия, и архиепископа Лазаря Градусова, архиепископ Дмитрий, еще его знаю как. Для него всегда были образцами вот именно новомученики, то есть те люди, которые, хотя и были из дореволюционной России, но они вот запечатлели свой подвиг крови. И те, кого он знал, но просто это люди, которых, может быть, не вся церковь знает, это его близкие и знакомые.
Предлагаем вам послушать архивные воспоминания архимандрита Авеля о необыкновенной судьбе его духовного отца, архиепископа Дмитрия Градусова. Владыка Дмитрий с 1943 по 1956 годы занимал архиерейские кафедры в Можайске, Ульяновске, Рязани и Ярославле. Он скончался 10 апреля 1956 года, приняв схиму с именем Лазарь.
Он был светский человек, потомственный дворянин, по образованию юрист. А когда патриарха Тихона выбирать, собрался собор. И от каждой епархии должен архиерей присутствовать, священник и мирянин. И вот он тогда работал юристом в Вологде. От Вологодской епархии его послали как мирянина. А так как собор долго продолжался, пока патриарх выбрали, потом пока разрабатывали положение церкви, как управлять теперь церковью, все выступали. Вот выступал Владимир Валерьянович Градусов, да. И патриарх вот заметил его, и потом как-то он говорит ему: Владимир Валерьянович, вам нужно быть священником. Он говорит, ваше святейшество, из ваших уст я принимаю как волю Божию. И патриарх его там рукоположил в Успенском соборе, в священнике. Он был женат, у него жена была, дочь была. Он ярославец. Потом дали ему в Ярославль приход, он там служил. Потом эту церковь закрыли, а владык служил там, священник, вот там в часовне. А потом вот жена у него умерла, дочка умерла, а потом война началась. Его в архиерей посвятили, и потом к нам в Рязань его прислали. Я уж там и подякался, вот, и владык Никодим, вот так он нас вот приблизил. А то, что пророчество, он много пророчествовал, да. Вот он даже, когда еще я же мальчик, когда я у него просил, владыка, дай мне рекомендацию, я хочу учиться в духовном училище. Он говорит, нет, нет воли Божьей. А вот ослушайся, вот так будет, а послушай меня, к тебе будет ходить в академике за советом. Ну, там много. А только вот, что вот это вам все бы, я сказал, вот что, только одно скажу. В 1953 году приехал к нему один профессор из Москвы, врач, заслуженный еще дореволюционный. Но он приехал к нему не его лечить, а приехал к владыке за каким-то советом. Москвичи его очень чтили. Вот это я почему знаю, когда в 1945 году он еще был наш Рязанский, и был собор, когда патриарха Алексея Симанского выбирали. Вот там собор был в Сокольниках, а Хератония была в Богоявленском. И вот когда я с ним зашел, и подиакон московский, ох, какой же он счастливый, что он у такого владыки. Вот. Ну, конечно, я и так чувствую благодарность, а тут вот. Ну и вот, вот этот профессор приехал к нему. Он говорит профессору, господин профессор, вот посмотри моего чада, что-то мне кажется, он какой-то стал слабенький. Но он послушал меня, а потом говорит, владыка, вот если вы ее чем-то задратировали бы, чтобы я не видел ее, я бы сказал, что там под этим покрывалом находится старый человек, потому что сердце совсем изношено. Это у меня. Мне было всего 26 лет тогда, вот в 1953 году-то. Сказал, что отрудиться только можно нагрузку часа два в сутки. Ну, я так улыбнулся, думаю, господи, где же два? Я, если к 7 часам приду в церковь, и где-то в 3 часа только освобожусь. А там то исповедует, то бедный служит, то причащает, то панихиды, то молебны, то там от кого-то отдавать, то крестить. Ну, то... А там придешь куда-то, в каком деревню причащать. А тогда транспорта не было, лошадей не давали, пусть, говорит, Бог сам таскает попов. Вот. Вот и мне приходилось ходить туда, километры там 6-7 и оттуда. А он говорит, только чтобы не больше километра ходить мне вот туда. Ну вот, ну потом вот Лада говорит, может его куда, вот, как бы сказать, отправить отдохнуть. Он говорит, только лишь близко к тому местности, где он родился. Ни в коем случае ни на юг, ни на север. Нельзя. Сердце, наш организм не справится. Ну вот, а потом, значит, профессор уехал, я уехал, а потом опять в следующий раз я приезжаю по делам. Он меня встречает, благословляет, обнимает, прижимает к сердцу и говорит, вот, ангел мой, я скоро уйду, а ты, и сделал такую многозначительную паузу. Я замираю сердце, жду, сейчас он скажет, а ты потом, после меня, через 40 дней, ну, придешь ко мне туда. А он вдруг и говорит, это был 53-й год. Он говорит, а ты доживешь до тех времен, когда и церкви открывать будут, и новые строить будут, и монастыри откроют, и новые построят, и у тебя монастырь будет, и купола золотить будут, и кресты. Ну, я не мог ему не поверить, да, не мог. Вот я говорю, владыка, а в службе произойдет какое-нибудь изменение? Он говорит, нет. Только еще одно изменение. Сейчас мы служим в облачениях матерчатых, а тогда будут служить в настоящих харчевых. Вам это понятно что-нибудь? Потому что когда церковь закрывали, вывозили ризницы. Ну, куда их там? Часть в театр отдавали для вот, там, костюмов. А часть вот пошивочного там и шили для упокойников тапочки, потом вот продавали. Шили тюбетейки из парчи, там вот тоже в магазинах продавали. И когда церковь стали возвращать, там облачения-то нет. И вот люди жертвы какой-то вот это, штору дадут, там в магазинах, ведь война шла, ничего не было. Вот какая-нибудь барыня свое венчальное платье отдаст там, это там. А он говорит, а тогда будет служить в настоящих почевых облачениях. А только лишь, вот я как-то, у меня мысль, думаю, да как же так? Вот все будет золото, облачение будет парчевое. Ну как же тогда, что же это будет тогда? А он говорит, а благодати будет очень мало. Люди будут подобны вот пчелкам. Вот ты представь, вот стоит улей пчелиной, а кругом на километр вот разлили дерьмо. И как вот пчелкам летать далеко, чтобы найти вот пыльцы там или вот нектар там, вот все. Так и люди тогда будут. Вот рядом церковь, а душа не лежит, нектара нет. Вот туда. Они будут ходить в другую церковь, да хоть и дальше. И вот поэтому он говорит, ты не умрешь, ты еще нужен. Я заплакал, ее нет, владыка. И вот вы все можете у Бога выпросить. Он говорит, нельзя. Ты пойми, что ты будешь не один. Ты не один. Будут священники, ну, мало очень, мало. Вот поэтому ты еще будешь нужен. Вот для пчел, которые вот понимают толк в нектаре и в пыльце. И вот и дожил, а теперь удивляюсь, надо, что это монастырь свой.
Для него критерием было, он никогда не разделял так особо на церковь дореволюционную, послереволюционную, и для него не было этого вот раздела, но он в первую очередь говорил, что человек вот его как бы вот служение определяется в первую очередь церковностью, насколько он близок к традициям. У него церковность – это в первую очередь искренность своих чувств по отношению к Богу. То есть человек не должен быть каким-то артистом или подражателем кому-то. Он должен гореть перед Богом и служить Ему с чистым сердцем, то есть просветленным умом. А это просветление, оно возникает, когда человек ведет духовную жизнь, то есть борется с собой. Для него самое главное, чтобы человек боролся с собой, постоянно работал над своими пороками. Почему к нему так любили люди? Потому что он, с одной стороны, очень много прожил в монастырях, то есть здесь он прожил 16 лет, на Афоне 10 лет, но и много лет он провел на приходах, то есть он знал и мирских священников, и мирских людей. И он были понятны как мирские люди, так и монахи. Поэтому он никогда не различал ни священников, ни вообще людей, на монашествующих, ни на монашествующих. Для него это было всегда едино. Об этом писал еще Иларион Троицкий. И поэтому отец Авель, он всегда был против того, чтобы говорить, что вот монахи постятся, а нам не надо поститься, или мирские, нам, значит, послабление. Всегда очень строго спрашивал и даже вот выговаривал многие, что вот почему вот вы так думаете, что раз вы миру, вам не надо в церковь ходить, не надо молиться. Всегда, наоборот, подчеркивал, что все едино. Просто обычно он говорил, вот к нему иногда приезжали домохозяйки или вот мама большой семьи, он говорит, вот батюшка, я вот не успеваю прочитать молитвы, еще что-то. Он говорит, ну и ты с детьми возишься, вот ты по дому этим хлопочешь, вот ты вот этим и спасаешься. То есть вот так он мог всегда рассудить. А если человек имеет возможность ходить в храм, если он пытается как-то над собой работать, то здесь не должно быть никаких послаблений ни для кого. Потому что, батюшка об этом говорил, важно ведь не внешнее дело не какое-то, не столько пост, поклоны, сколько именно какой-то внутренний настрой человека. Поэтому для него это было главное, он всегда смотрел на сердце человека. Аминь. если сердце человека горит, если он стремится к Богу и пытается что-то в своей жизни изменить, пускай даже он неумело поступает или как-то не всегда вот у него что-то получается, но он стремится к этому, это одно. А если человек вот все знает и знает, как юридически себя оправдать, что здесь вот я могу себе сделать слабинку, вот это его больше всего расстраивало. Он очень переживал, что люди вот они считают, что они что-то сделали для Бога или как-то вот уже приблизились к Царству Небесному. Вот он сейчас повторил. Говорит, ну вот подумай, если Давид сказал, аз есмь червь, а не человек, то мы-то кто тогда? Если, говорит, Давид червь, то мы уж совсем уж никто тогда. Всегда учил смирение, что осознание, что мы-то вообще никто, просто никто и ничто, и никаких у нас заслуг быть не может. И что бы мы ни делали, сколько бы мы ни молились, конечно, это все никогда не покроет наших грехов, которых всегда несколько раз больше. Поэтому он всегда учил о том, что нужно смиряться, осознавать свою немощь и надеяться только на то, что Господь нас помилует по своей милости. Вот. И он всегда не любил вот людей, которые от себя что-то мнили, как-то вот себя оценивали. Даже иногда вот кто-то заходил в алтарь, он сразу спрашивал, почему поклоны низко не кладете, а почему вы здесь не благовейно перекрестились? Вроде бы это казалось что-то внешнее, подумаешь, какие-то внешние атрибуты, которые, может быть, не столь важны. Но по ним он определял вот внутреннее устроение человека и всегда пытался подчеркнуть, что нужно быть как можно смиреннее, невзирая ни на возраст, ни на сан, ни на положение в обществе. Но вместе с тем, вот, знаете, у него была такая черта очень интересная. Он никогда не учил тех, кто этого не хотел. К нему же приезжало очень много людей. Некоторые люди просто приезжали поглазеть как-то на старца, на известного священнослужителя. Задавали ему светские вопросы. Он спокойно отвечал, но он не пытался как-то вразумить, укорить, обличить. Он просто разговаривал с ними очень любезно. Потом говорил, что ну вот что они, конечно, им трудно, но помоги им, Господи, может быть, со временем они придут. То есть он никогда не осуждал людей, никогда не пытался вот их как-то вот. И наоборот, был очень строг к церковным людям. Он им не давал спуска, всегда пытался подчеркнуть, что вот вы-то церковные люди. Как же так? Ну, вы же должны быть примером для всех, вы должны учить других, а вы сами вот как этого не знаете, вот это не так делаете. А здесь вот. Поэтому в этом вот он был очень строг, да. Он всегда говорил, что никто ничего не знает о другом человеке. Вот как ты можешь судить о другом, если ты ничего о нем не знаешь? А может быть, он такие вот обстоятельства в жизни, а может быть, он вот сейчас на данный момент вот в таком положении, или он совсем о другом сейчас думает, а тебе показалось, что нельзя судить о человеке, потому что мы его не знаем. А второе, что он говорил, это то, что мы не можем сами выносить суд о других и вообще сами о ком-то думать, потому что мы сами очень несовершенны. И он говорил, ну вот посмотри на себя, вот что ты хорошего сделал, вот чего ты хорошего не сделал, а как ты можешь о себе так вот подумать? Действительно, он так вот он рассуждал, и у человека как-то открывались глаза, он начинал понимать, что действительно он из себя ничего не представляет, и что он сам-то ничего не может. И у него как-то вот это чувство уходило. Даже иногда задал вопрос, он говорил, это гордыня, это тебе надо быть посмиреннее. А зачем тебе это знать? Даже иногда он спрашивал, ты так отвечал. То есть как-то он очень не любил любопытство или вот пустое. И вот гордыню, да, вот он вот всегда с гордыней. Он начинал и всегда говорил, что вот если гордости не будет, то ничего не будет. Все само потихоньку идет. А вот у нас, говорит, сейчас основная проблема это у всех это гордость. Вот он, да, действительно, он про это очень много говорил. Но вот, конечно, только тем, кто его спрашивал. То есть он не любил рассуждать вот так вот просто на отвлеченные темы, а именно отвечал на конкретные вопросы. Вот. И раз сказав, он не любил еще раз повторяться или. То есть он считал, что люди должны вот как-то себе зарубить на нас и все. И уже вот больше к этому не возвращаться. ушел. Я думаю, что он остался. И он сам говорил, что я умру, но я буду всегда с вами здесь. Я всегда буду за вас молиться. И мы чувствуем, что он с нами, что просто поменялось его место жительства, скажем так.
Подошла к концу заключительная передача из рубрики «Воспоминания о духовном отце» светлой памяти архимандрита Авеля Македонова. Сегодня об архимандрите Авеле вам рассказывал настоятель Иоанна Богословского монастыря под Рязанью иеромонах Мефодий. В музыкальном оформлении передачи были использованы песнопения в исполнении братского хора обители. Над передачей работали Елена Смирнова и Александра Никифорова.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.